Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей программы Юрий Викторович Рубцов, академик Академии военных наук Российской Федерации, доктор, профессор, доктор исторических наук. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Такой к вам личный вопрос. Ну, вот Академия военных наук – вещь такая большая. А какое место в ней вообще история занимает? Вот, это большое отделение, это много академиков, членкоров. Потому что, ну, мы как-то в последнее время, у нас даже вопрос у слушателей есть, что история у нас в среднем образовании, да, если не по остаточному принципу, может, так сказать, нельзя, но не вызывает большого энтузиазма и интереса, в том числе у школьников. Но вы все-таки представитель такой фундаментальной, можно сказать, науки. Ну вот как у вас соблюдены пропорции, вот история, как представлена в Академии? Ведь это не только история, и раз там военные науки, правда?
Да, больше того, как раз исторические науки представлены в меньшей степени, но это объективно, потому что все-таки область военных наук – это и, прежде всего, военное искусство, это военная стратегия, оперативное искусство и тактика, это техника и вооружение, это тыловое обеспечение, это обеспечение идеологическое.
Ну, в общем, весь
спектр
комплекс
военных наук очень широкий. Наше отделение военной истории занимает такое небольшое, скромное, но, мне кажется, вполне достойное место. Но у нас есть компенсация. Да. Президент Академии военных наук генерал Эмиль Гареев Махмуд Ахметович, дай бог ему здоровья, ему 96 лет.
Так что человек легенда, прям.
Легенда, да. Он, помимо того, что доктор военных наук, он еще и доктор исторических наук. Так что мы считаем его не просто формальным, а фактическим лидером военно-исторической науки в
России. А вот интересный вопрос. Мы, когда еще учились в школе, мальчишки рисовали часто такие квадратики, как кто там наступал, кто какой засаде был, и так в войну играли такое, на бумаге. А иногда и не на улице, конечно, чаще. Но, смотрите, история военных наук изучает в том числе стратегию и тактику разных войн. Поэтому перегородки не должны были бы быть, да, очень такими толстыми между исторической наукой, которая аккумулирует опыт стратегии, тактики, да, разведки военной, наконец, и практических, так сказать, вот более прикладных наук, вот то, о чем вы говорите, современных. Насколько современная тактика и стратегия впитывает исторический опыт стратегии и тактика разных войн? Я понимаю, что-то устаревает, новые вооружения, но ведь что-то как ядро остается.
Безусловно, остается, но все, конечно, зависит от людей, от конкретных,
ну, как всегда,
и ученых, да, и военачальников, и исполнителей замыслов, которые рождаются в больших штабах. Вот далеко ходить не надо. Участие российского воинского контингента в Сирии в уничтожении террористического интернационала. Надо сказать, что и практика, и наука, на мой взгляд, я не берусь какие-то делать большие обобщающие выводы, но, на мой взгляд, использует активно. Достаточно сказать, что учебный процесс, боевая учеба организуется по требованию министра обороны генерала Шойгу в настоящее время только под углом зрения вот опыта, который был почерпнут в Сирии. Разумеется, не им одним ограничивается, но, тем не менее, очень многие новые факторы, новые черты современных войн и войн будущего, они так или иначе в Сирии проявляются. И, конечно, пройти мимо них невозможно.
Но, в свою очередь, наверное, то, что происходило в Сирии, впитало какой-то опыт там войны в Афганистане, я не знаю, может, Чеченской войны.
Больше того, я вам скажу, сейчас мне довелось участвовать в и редактировать учебное пособие. Оно вполне открытое для широких армейских масс. Будет подводить некоторые итоги и советской, и российской военной истории. Так мы постарались, учитывая рекомендации нынешнего начальника главного военно-политического управления генерал-полковника Картополова, а он, кстати, не профессиональный политработник, а он...
Тоже историк?
Нет, он строевой.
Понятно.
Строевой военный. Он, кстати, одно время командовал как раз контингентом Сирии. Угу. По его рекомендации и историки профессиональные с этим согласились, что опыт локальных войн, вооруженных конфликтов, коим является Сирия в частности, надо в нашей отечественной истории, тащить, ну, как минимум, с Хасана, с Халхин-Гола, с Советско-финляндской войны, потому что...
Корея,
Афганистан, Вьетнам, безусловно. То есть брать те войны и военные конфликты, где участвует, в принципе, не вся страна, как в Великой Отечественной, участвуют даже не все вооруженные силы. Но опыт, который и практика, которая там, сухой остаток, что называется, имеет место быть, его надо, этот опыт, безусловно, изучать и внедрять.
Хотел задать какой вопрос. Мы изучаем иностранный опыт, я думаю, не только собственный, личный. Вьетнам, например, да?
Да, безусловно.
Какие-то были там, ну, успехами это не назовешь, но какая-то была тактика американцев, которая давала свои плоды, хотя они и потерпели поражение. Зарубежный опыт тоже изучается, я так понимаю.
Конечно, изучается. На мой взгляд, мы можем даже взять более близкий пример. Угу. Ведь с 2001 года в Афганистане, где... советских, а, естественно, и российских войск нет, еще с горбачевских времен, с 2001 года американцы там. И были попытки, в том числе с их стороны, каким-то образом все-таки Россию втягивать, не мытьем, так катанием. Я думаю, что в том, что российское руководство уклонилось от прямого участия в этих событиях, есть урок, который
афганская
мы извлекли...
сага номер два не, да, состоялась,
не состоялась, да?
Ну да, я уверен, что американцы изучали советский опыт
операции в Афганистане. Мне за них, конечно, расписываться не стоит, но, по-моему, наступили на те же самые грабли.
То есть, интересно.
Методы, которые пыталось использовать советское руководство, может быть, в меньшей степени, а американское руководство сейчас... они в условиях Афганистана не работают.
То есть, что не работает?
А попытки решить проблемы Афганистана своими руками, а не руками афганцев.
А,
не надо подменять, видимо. Оказать помощь экономическую, военную, естественно, не всем участвующим.
Это даже
сторонам.
Не военная стратегия, а политическая, я бы сказал.
А вы разве не обратили внимание, что даже в нашей отечественной истории, там, где политика... находится в органическом единстве с военной стратегией, там как раз и есть наибольшие успехи. И, кстати, Великая Отечественная война это тоже показывает.
Вы знаете, здесь есть у меня такой достаточно спорный, может быть, тезис в одном из вопросов нашего слушателя. Вот он пишет: удивительное дело, но современные дети плохо знают историю родной страны даже 20 века. Но с этим я бы не спорил, например. Не говоря уже о более ранних периодах. Почему, на ваш взгляд, у молодежи в целом нет стремления изучать историю? Вот этот тезис, что нет стремления. Но вообще, если мы признаем, что действительно знания исторические как бы не на высоте, да, у школьников, у абитуриентов, то, наверное, это правда подпирает, и тот тезис подтверждает, что нет и интереса. Но, может быть, все-таки это не так.
Вы знаете, с таким явлением анализировать такое явление довольно сложно. Ну, многофакторное. Я, например, связываю известное снижение и интереса, и степени познания исторических процессов со стороны молодежи не только с тем, что это, ну, может быть, неинтересно в принципе. Просто молодежи сегодняшней есть чем заняться, и помимо чтения, музыки,
ну, да,
какими-то элементарными
время
занятиями.
Время поглотил гаджет, понятно, да.
Да, да.
Но ведь, это надо иметь, но ведь в интернете много исторического материала.
Много.
Правда?
Но вы понимаете, это, кстати, еще, на мой взгляд, один фактор, работающий против.
Интересно.
Когда всего много, то есть, во-первых, соблазн это отложить на потом, поскольку ты всегда можешь обратиться. То есть какая-то иллюзия такая доступности. А с другой стороны, человек утопает в историческом материале, тем более молодежь, которая, прямо сказать, не очень натаскана в этом отношении.
Ну да, это как своеобразная такая лавина.
Да. Тем более оценки все-таки, ну, может быть, это мнение человека, который уже, так сказать, пожил на белом свете, но я вот вспоминаю, как я, мои ровесники учились, все-таки были какие-то, образно говоря, реперные точки выставлялись, от которых мы уже и двигались в познании истории, да и любой науки вглубь. А сейчас даже вот история Великой Отечественной, история Второй мировой войны показывает, что масса мнений, и где эти реперные точки определить очень трудно. И такая же вот неопределенность проникла очень глубоко и в образовании, и в учебнике.
Ну да, вот я и хотел спросить насчет учебника. Ну, пришли к какому-то общему знаменателю, ведь все-таки было решение, что у нас должен быть учебник единый, Вы помните, в 90-е годы это была разноголосица, и оценки были разные, которые давались в том числе историческим событиям из истории не только нашей страны, но и мировой истории. Вот сейчас, как вы оцениваете уровень учебников, удалось исторической науке, потому что как без науки делать учебники, прийти к какому-то общему подходу, наиболее согласованному, учитывая тот релятивизм исторический, о котором вы говорите, что трудно определить эти реперные точки. А все-таки, но ведь школа нуждается в таком подходе как бы едином.
На мой взгляд, сейчас как раз сам ход событий, ход размышлений, в том числе исторического сообщества, привел к, может быть, не оптимальному, но все-таки к более-менее разумному результату. Какого-то вот единого, такого шаблонного, знаете, в духе курса истории ВКПБ,
да,
учебника нет. Хотя, насколько я понимаю, и это была задача, поставленная Владимиром Владимировичем Путиным, все-таки какой-то единый учебник, где содержались бы ответы на наиболее сложные, вызывающие дискуссии вопросы, должны были быть там отражены.
Но ведь в учебнике могут быть представлены разные взгляды.
Да.
Но только они должны представлены быть разные
вот,
тогда.
Да, это вот очень важно, чтобы все-таки обучаемый, прежде всего молодой человек, имел возможность сравнить точки зрения тех или иных авторов на ту или иную проблему. Действительно, проблем очень много, но...
Достигнут
я
результат?
Думаю, нет. Вот
до сих пор не достигнут.
В таком прямом, да, прямой постановке нет. Но все-таки, на мой взгляд, крен, который был в 90-е годы, когда кто в лес, кто по дрова, уж извините за такое выражение,
да, да,
все-таки он преодолен.
Ну, вы знаете, вот, кстати, слушатель ссылается на 90-е годы, говорит, что я сам не так давно сидел за студенческой партой и, значит, получил свое образование в 90-е годы, когда в стране царила разруха и прочее, прочее. Да и сейчас он считает, что истории учат школьников, те, кто сами учился в 90-е годы. Ну, это ладно, у нас всегда хватит риторики, чтобы критиковать 90-е, и по делам, как говорится. Но, понимаете, вот вы говорили о реперных точках, тут же что важно, на мой взгляд, и на взгляд очень многих и родителей, и, я думаю, и ученые с этим согласятся. Ведь в 90-е годы у нас был такой нигилизм, или, если можно так сказать, минимализм в подходе к истории. То есть события крупные, исторические, которые были связаны с судьбой Отечества, они вдруг стали получать все меньше и меньше, как бы, да, обзор, все меньше и меньше занимать материала, а некоторые важные вехи истории из истории Отечества, они просто как бы опускались и замалчивались.
С этим нельзя вот, не согласиться.
Вот понимаете, можно спорить по какому-то поводу, но нельзя не представить себе, что там что Куликовская битва, там, да, Бородино, ну и так далее, и так далее. Битва у Чудового озера. Но я сейчас военную перебираю. История. История была и гражданская, новый свод законов, там, уложение Петра и так далее, и так далее. В каждом этом лейтмотиве, историческом, тематическом, были вещи, которые ну нельзя никак обойти. Там, я не знаю, правда Ярослава Мудрого. Нет. Вот ведь в чем беда была, на мой взгляд. Даже не в том, что был полифонизм в подходе, а было просто игнорирование важных исторических событий, которые сыграли в судьбе и нас, и Европы, и мира огромное значение.
Вы знаете, на эту тему я лично всегда размышляю много, и мне кажется, чем вот больше живешь на белом свете, неотменимо один постулат. Все-таки история – это наука политическая. Вот как бы мы ни хотели, а профессионалы очень хотят, чтобы, наконец, оставили им, только им, политики, оставили
историю,
возможность спокойно, в тиши кабинетной, в архиве, в лаборатории заниматься историей. Это, в принципе, невозможно. Самый такой, вот, на мой взгляд, хрестоматийный пример, кстати, из поля деятельности Академии военных наук. У нас, в частности, в отделении был такой вопрос. Казалось бы, совершенно хрестоматийный. Надо определить дату, с которой ведется отчет истории русской российской армии. Ну, казалось бы, это настолько далеко, глубоко, это может быть и... Ну, Александр Невский нет, конечно, и Дмитрий Донской тоже нет, поскольку более или менее регулярных сил еще не было. Примерно можно от Ивана Грозного. Ну, это 16 век. Ну, казалось бы, какая тут политика? Оказывается, нет. Поскольку Иван Грозный, его деятельность связана вся, к примеру, с взятием Казани, а это уже... если проецировать на сегодняшний день, это уже внутренний конфликт. И делать внутренний конфликт точкой отсчета для определять дату для какого-то общенационального процесса, общенационального явления, некоторые историки считают недопустимым. Поэтому дискуссия по этому вопросу.
Хотя регулярные уже части были.
Да. Понимаете?
Вы знаете, вот вы очень интересно затронули тему, Юрий Ильич. Но у меня возникает вопрос. А почему мы вот именно такой делаем акцент, как бы регулярная армия? Ну, а если тогда брать походы Святослава, разве нельзя его дружину считать более-менее регулярной? Я понимаю, что у дружины был другой принцип строения, да, другое отношение с главнокомандующим, условно говоря. Дружина иначе вписывалась в социальную и политическую картину того мира. Но все-таки дружина была достаточно дисциплинированным образованием.
Но тут, на мой взгляд, вступает в действие другой фактор. Там. Мы не имеем дела еще с более-менее централизованным государством.
Ага.
А все-таки, когда речь идет о вооруженных силах, речь должна идти, ну, как минимум, уже о московском государстве.
Сколько
это
факторов,
середина 15 века.
Спасибо, вы ответили. Ну, это такой научный подход, да. Понятно. Ну что ж, мы сейчас коснемся уже нашей современной истории, можно так сказать, потому что эта история настолько связана с современностью, вызывает столько эмоций, если говорить о нашей стране, протестов, хотя не только в нашей стране протестует, это, конечно, тема сноса памятников в Восточной Европе. И я сейчас вопрос нашего слушателя из Череповца озвучу. По всей Восточной Европе идет кампания по сносу памятников советским солдатам и в Польше, и в Эстонии. Теперь вот в Праге захотели убрать памятник маршалу Коневу. Вам не кажется, что Москве надо бы жестче реагировать на подобные вещи? Но, кстати, к этому можно прибавить и акты вандализма против памятника Ватутину в Киеве, во Львове сносятся памятники воинам советским. Так что эта география достаточно широкая, хотя это все Восточная Европа получается. Вопрос, на который у меня нет ответа, например, я пытался, но как же вы ответите? Вам не кажется, что Москве надо бы жестче реагировать на подобные вещи? Было очень жесткое заявление, если мы сейчас говорим о Праге, нашего посла в Чехии. И а что кроме заявлений-то мы можем? Мы же не можем в ответ сносить памятники, я не знаю, там, Мицкевичу или памятники захоронения немецким воинам, которые же есть на кладбищах военных немецких солдат. А что значит жестче? Что здесь может быть жестче? И вообще ваша оценка всех этих вот удивительно печальных фактов?
Я вижу за вот этим сносом памятников, а он идет в Прибалтике, на Украине, в Польше, в целом Восточной Европе, не в Австрии, не в Германии, где тоже есть наши памятники и немало памятников. За этим стоит, конечно, более серьезное явление. И если уже реагировать, то реагировать, конечно, не, собственно, на факты сноса, они, к сожалению, будут продолжаться. Потому что будет продолжаться, уж другое дело, до какой поры, политика этих новых, молодых, младонатовцев, я бы так сказал, тех бывших наших союзников, которые перешли в НАТО, которые перешли в Евросоюз, которые любой ценой, как неофит в религии стремится быть святее Папы Римского, так и они хотят, я уж не знаю кому, себе, прежде всего, наверное, доказать, ну, видимо, какой-то комплекс есть национальной, я не знаю, несостоятельности, что ли, перечисленных мною странах, полный пересмотр всего курса международного, кстати говоря, курса, закрепленного в международном праве в Ялте, в Потсдаме, в Хельсинки, пересмотр. Из этой же оперы объявление Советского Союза, а следовательно и его преемницы России, ответственным за развязывание Второй мировой войны, за тот оккупационный, выражаясь их терминологией, режим, который был установлен Советским Союзом с приходом Красной Армии в Восточную Европу на десятилетия вплоть до 90-х годов. Вот как на это реагировать? Я думаю, что какими-то частными мерами здесь нам уже не обойтись. Что я имею в виду под частными мерами? Мне, например, посчастливилось быть знакомым с дочерью Ивана Степановича Конева, Натальей Ивановной. Она моя коллега по военному университету. Женщина с характером своего отца.
Впитала, да?
Да. Иван Степанович такой решительный характер. Естественно, она не могла не отреагировать на акт вандализма по отношению к памятнику своему отцу в Чехии, недавно имевшее место. Предлагается что? Предлагается, конечно, то, что, ну, очевидно, надо перенести на российскую землю. так как мы сделали с памятником Черняховскому, например, и с памятником ряду других, ряду других наших выдающихся военачальников. Но я хочу сказать, что мы, даже если мы захотим это, мы все это не перенесем. Это примерно 20 тысяч памятников. Mm-hmm. Ну, в принципе, задачу такую можно поставить, перенести. Но что мы от этого выиграем? Да, сам памятник будет, если можно так сказать, в безопасности. Но какая-то вот опорная точка,
да, его значение,
в Польше, да, в Чехословакии, в той же самой, да, Чехии или Словакии, на Украине, она будет утрачена. Ну,
конечно, что будет как бы пробуждать историческую,
да,
память.
Да, да. Притом там же люди-то наши остаются. Да. Остаются наши не соотечественники.
Не все, конечно.
Не все, да, но тем
одобряют
не менее.
Такие,
да,
вот
безусловно.
Акции.
А даже не только наши соотечественники. Вот в Польше, Курск, есть такая организация мемориальная. Они восстанавливают наши памятники. Хотя приходится внутри самой страны преодолевать,
да,
огромные трудности.
Да. Давайте напомним немножко слушателям, ведь битва за Чехословакию длилась очень долго, 8 месяцев. Это были кровопролитнейшие бои. И у нас большая путаница в статистике, сколько было потерь. Некоторые называют 97 тысяч, некоторые более 100, 120, 130. Есть, которые вообще полмиллиона называют. Каковы же все-таки были потери-то вот во время, значит, освобождения Чехии?
При освобождении всей Восточной Европы Красная армия, насколько я помню, потеряла не менее 1 700 000 человек. То есть это огромные потери. Но они в целом, если так это консолидировать. Есть страны, где очень много. Польша 600 с лишним тысяч. В Чехословакии, безусловно, меньше. Но когда кто-то замахивается над памятник тому же Коневу, почему же в этот момент у занесшего вот эту вандальскую руку не мелькает мысль, что тот же Конев, будучи командующим Первым Украинским фронтом, сознательно ограничивал применение тяжелой артиллерии, авиации при взятии Праги. Это финальная стратегическая операция Великой Отечественной войны в Европе.
Да, не напомню. А спасение Кракова в Польше, который бы вообще превратился,
да,
в руины.
Безусловно.
Спасибо. Мы вынуждены прерваться. Время наше истекает. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы, академик Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор Юрий Викторович Рубцов. Спасибо вам.
Спасибо
за ответы
вам
на эти вопросы. Мы с вами не прощаемся, еще продолжим нашу беседу.
Договорились.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».